Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев, обозреватель «Радио Спутник». Олег Сергеевич, ну ты уж не обессудь, сегодня без аппетитов, давай обойдемся. Тема серьезная.
Всем здравствуйте.
Всем здрасте. Присоединяйтесь к нам в Ютьюбе. Канал «Радио Спутник». Без труда найдете прямые эфиры, записные программы, масса всего полезного, важного и интересного. Ну а мы, собственно, к нашей теме. В Донбассе украинской стороной впервые применены ударные турецкие беспилотники «Байрактар». В Москве обещают перепроверить эту информацию. Надо сказать, что в результате удара жертв и пострадавших нет, сообщают в Донецкой Народной Республике. И опасаются, что Киев спровоцирует новую острую стадию конфликта. Вот о возможностях, так сказать, возникновения этого конфликта и о возможностях урегулирования, если он все-таки возникнет, будем говорить в ближайшее время.
Но, значит, что касается «Байрактара», ну, собственно, об этом ВСУ сообщает, и есть видео, его многие видели, значит, удар там по орудию произошел. Ну, вот я сам смотрел это видео, там, правда, отбежали люди после уже того, как произошел такой небольшой взрыв, ну, и поэтому, действительно, судя по всему, нету погибших и пострадавших, но об этом сообщают, ну, наверное, так сказать, какой-то, я уж не знаю, ну, оглушило этих бойцов или там, может быть, какую-то контузию. Я но не берусь
сейчас,
судить.
Сейчас, узнаем, да.
Сейчас мы это все будем узнать.
Надо сказать просто, что украинская сторона говорит, что беспилотник не пересекал линию разграничения.
Ну, он же далеко стреляет.
Да, 8 километров.
Ну, конечно, да. На, так сказать, оптика, электроника, наводка и вперед. Это, значит, вот этот удар. И еще там по нефтебазе. Но это, как говорит Денис Пушилин, глава ДНР, это уже кустарный какой-то беспилотник, который, в общем, ну, не смог сделать, выполнить эту задачу, да, по нефтебазе, которая на территории неподконтрольной Киеву находится. Значит, поэтому «Байрактары» эти Украина закупает еще, кстати говоря, и до ситуации в Нагорном Карабахе, когда эти «Байрактары» прославились, так широко стали известны, она закупала до этого еще, и вроде бы там производство они хотят наладить на территории Украины этих беспилотников. Ну, действительно, техника сейчас это востребованная, актуальная, вообще беспилотный удар.
Да, аппарат, и, к слову сказать, эффективные.
И эффективные, ну, да. Конечно. И самое главное, что там людей нету, да. То есть люди не пострадают, даже если собьют этот аппарат. Может быть, дорогостоящий, может быть, менее дорогостоящий. Я, честно говоря, вот если мы говорим о возможном обострении, не дай бог, ну, естественно, я просмотрел социальные сети всевозможные, в том числе и те, которые ведут ополченцы в Донбассе, да, и люди, которые на месте находятся. Ну, там, в общем, и про ЛНР, и про ДНР пишут, что под мощным огнем. Я не буду все это цитировать, да, но просто пишут люди о том, что применяются и самодельные установки, артиллерийский САУ, да, это довольно серьезное, мощное оружие, и пушки, и минометы, и все подряд, значит. Естественно, сейчас мы обязательно уточним ситуацию со Старой Марьевкой в ДНР, какая, да, потому что были сообщения, что украинские вооруженные силы заняли это село, этот поселок, потом, значит, в соцсетях пишут, что нет, отбили, и, в общем, там какие-то пострадавшие были. Видео тиражируется о том, как вроде бы через Славянск в сторону Донецка перекидывается эшелоном украинская техника, военные танки, там, грузовики и тоже какие-то...
Но, в общем, так...
Да, это много такого, да, вот это все надо прояснять, и еще вот, извини, та информация, которая, может быть, заслуживает внимания, что вроде бы Киевом там захвачен довольно большой граждан ДНР и граждан Российской Федерации. Мы тоже должны это прояснить. В ходе боев в районе Старомарьевки это была вот нейтральная зона, которая вот сейчас неизвестно под чьим контролем все-таки.
Да, ну, в общем, мнение-то какое складывается? Складывается мнение, что грозит не просто очередное обострение, а переход этого обострения в горячую фазу противостояния. Да. И, естественно, переживания людей понятные. Уж в первую очередь те, кто проживает, собственно, да, на территории подконтрольной и неподконтрольной. И, собственно, людей, которым не безразлична судьба Донбасса. С нами на прямой связи военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочка. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравия желаю.
Да, ну расскажите, как обстановка у вас сейчас?
Ну, если в целом обстановка очень сложная, напряженная, и, скажем так, прогнозы весьма неутешительные по отношению к тому, что сейчас развивается. Маховик войны раскручивается, действительно, вооруженные формирования Украины по максимуму обостряют ситуацию на линии боевого соприкосновения. Они по максимуму нарушают все достигнутые договоренности. И вот сейчас обстановка накалена до предела. То, что вы говорили о том, что перейдет в горячую фазу, я могу заверить, что горячая фаза у нас она уже идет. Но по сравнению, скажем так, с 2014 и 2015 годом уже есть явные аналогии, потому что перед тем, как был захвачен населенный пункт в серой зоне в Донецкой Народной Республике, провелся массированный обстрел населенного пункта, которого жители не видели с 2014 года. Также на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике применяют украинские вооруженные формирования артиллерию 122, 120, 82 миллиметра, что запрещено Минскими соглашениями. То есть довольно-таки сейчас горячо в Донбассе, и говорить о том, что у нас, ну, скажем так, она разгорится в какую-то активную фазу, я могу заверить, что активная фаза практически сейчас происходит. Остался лишь маленький шажок до того, чтобы события дошли до 2014 года.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот если говорить о Старомаревке, да, все-таки, ну вот я много почитал оттуда сообщений, можете ли вы прокомментировать, это в ДНР, по чьим она сейчас контролем, и действительно ли захвачено большое количество граждан, там, ВСУ, или там, я уж не знаю, кем, батальонами какими-то, в плен, или, я не знаю, так сказать, да...
На данный момент этот населенный пункт, как и многие другие, находится в серой зоне. По, скажем так, соглашениям, данный населенный пункт не должен принадлежать ни, скажем так, вооруженным формированиям Украины, ни Донецкой Народной Республике. Но, скажем, ближайшее нахождение его к ДНР, и жители уже действительно получили, там более 30 жителей, получили российские паспорта по упрощенной схеме, хотя, скажем так, и на подконтрольную территорию Украины они тоже ходили. Там есть, ну, скажем так, обычный мост, через который люди пересекали дорогу. Но сейчас, буквально вот вчера, вооруженные формирования Украины зашли в этот населенный пункт, повесили там украинский флаг, и начали оборудовать позиции в незанятых домах. То есть, по большому счету, вооруженные формирования Украины нарушили свои обязательства, подписанные в Минске, и начали продвигаться вперед, скажем так, что запрещено всеми соглашениями, которые были подписаны в рамках Минска. Также сейчас есть информация о том, что связь с этим населенным пунктом весьма, скажем так, обрывистая, потому что глушат украинский РЭП, всю телефонную связь, все, что можно глушить, они глушат в данном населенном пункте, и жители фактически остались в заложниках у Украины. Сегодня буквально Денис Пушилин сделал заявление о том, что они предпринимают все шаги для того, чтобы данный инцидент решился мирным путем, дипломатическим, поскольку освобождать военным путем этот населенный пункт, но он неминуемо приведет к человеческим жертвам среди мирного населения, что неприемлемо для, скажем так, жителей Донбасса, в отличие от Украины. Они готовы, как фашисты, прикрываться мирными жителями для того, чтобы использовать это в своих политических
целях. Андрей, ну вот я прошу прощения, да, я смотрю, что пишут в том числе и украинские СМИ, да, официальные, так называемые. Вот они пишут из пресс-центра штаба ООС, перепечатывают, да, что якобы и военнослужащие самопровозглашенных республик нарушают, нарушают, понятно, собственно, да, 9 нарушений зафиксировали, да, говорят, что применяются из артиллерии, там, калибры 122, калибры 120 миллиметров и так далее. Я сейчас оставляю это, ну, как бы...
это комментировать бессмысленно.
Бессмысленно. Вопрос у меня следующий.
Нет, я хочу прокомментировать, знаете, вот очень часто играют на и спекулируют на этой теме по поводу того, что республики Донбасса нарушают Минские соглашения. Согласно комплексу МИР, новому дополнительному комплексу МИР, который был подписан, есть такое понятие, как ответный огонь. И, скажем так, неоднократно делалось заявление о том, что мы предпринимаем адекватные шаги согласно противоправным действиям противника. Сейчас вооруженные формирования Украины производят обстрелы 122-миллиметровой артиллерии, 152-миллиметровой артиллерии. И для того, чтобы подавить эти огневые точки, нам нужно использовать, скажем так, силы и средства, которые это могут сделать. А это вот как раз на то и ссылаются вооруженные формирования Украины, что мы нарушаем.
Ну, понятно, Андрей, да, то есть половинчатая правда такая.
Да, это понятно. Да,
это безусловно. Старая технология.
Но вы понимаете, да, что ровно то же самое говорят и они. И здесь, ну, как бы вот для пресловутого международного сообщества единственное мнение, чье остается, это специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
Ну, это уже, да. Это, слушайте, это уже 100 раз был, когда они приезжали туда, значит, и фиксировали только ответ республик. Да,
совершенно
ответ
верно,
фиксировали,
да.
Потому что он был.
Вот пару слов скажи о том, а что вот сейчас в момент обострения вот, и горячей фазы, как вы свидетельствуете, делает СММ ОБСЕ?
Да, и можно я добавлю, ради бога, Алексей, Андрей, простите, пожалуйста, просто вот ну, я тоже слежу за тем, что происходит, в том числе и по соцсетям, ну, так сказать, это тоже источник информации, если это надежные, так сказать, эксперты, скажем так. Ну, вот долгое время корпуса не могли отвечать ни на какие обстрелы, насколько я понимаю, в общем, обстреливали бойцов, они не могли отвечать. Вот часто все... Вот вы говорите о том, что уже ответы идут. Так ли это? И давно ли это началось?
Да, ответы есть. Это я могу подтвердить, поскольку ну, невозможно, понимаете, как-то угомонить этих радикальных, скажем так, настроенных и националистических батальонов, которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения, военнослужащих, военачальников, которые придерживаются радикальных взглядов. Мы действительно отвечаем, и сейчас наши ответы очень больно бьют по, скажем так, вооруженным формированиям Украины, поскольку они несут потери. Это далеко не те потери, которые они публикуют. На самом деле их намного больше, в разы больше этих потерь, но они этот факт скрывают. По поводу мониторинговой миссии ОБСЕ могу сказать, что там все-таки находится много стран, более 50, и отчет ОБСЕ это нечто среднее. Ну да, он более, скажем так, направлен в украинскую сторону, но буквально сегодня был опубликован отчет в том, что, допустим, вооруженное формирование Украины стягивает реактивную и тяжелую артиллерию в сторону Донбасса. Это опубликовано было в отчете ОБСЕ. Также отчет ОБСЕ подтверждает, что украинские военные обстреливают мирных граждан республик Донбасса, и они указывают это в своих отчетах. Так что там в отчетах, ну скажем так, 30 на 70,
да. Я так понимаю, вот... Да-да, я вот просто упоминал ролик, где эшелон идет с военной техникой в сторону Донецка. Я так понимаю, что это не фейковый какой-то ролик, не старый, как часто бывает, да, там, какого-нибудь года, а довольно свежий. Андрей, а можно вот вопрос как к военному эксперту? Я вот смотрел на это видео все-таки, да, вот как по орудию с Байрактара был нанесен удар, и не мог понять, но действительно там видно на этих кадрах, если это, опять же, те кадры, ну, вроде бы те, да, их все... СМИ опубликовали, центральные в России, на Украине, я думаю. Люди отбегают потом от орудия. То есть что это мог быть за снаряд такой? Что, щадящий удар какой-то был? Или как так вообще вышло? Все-таки это же, так сказать, какой-то был снаряд, какая-то ракета.
Ну, давайте по Байрактару, наверное, вы первые, ну, скажем так, получите инсайдерскую информацию. Сейчас вот буквально пять минут до эфира мне пришла информация от моих источников, что по тем координатам, которые были указаны на данном видео, люди находились там, исследовали все, и никаких, скажем так, остатков, каких-то осколков или прочих вещей, которые свидетельствовали об ударе беспилотного летательного аппарата, они не обнаружили. Я один из первых, кто подверг сомнению вообще использование беспилотного летательного аппарата на территории Донбасса. Ну, просто я не хочу раскрывать всю цепочку, почему я такой вывод сделал. Но я предположил вначале, что это видео вообще использовано с конфликта в Карабахе. Да, я ошибался, это видео не с конфликта в Карабахе, поскольку его бы реально бы можно было раскусить. Я считаю, это моя глубокая убежденность и мое мнение, что это видео постановочное. И никакой беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар» не использовался на территории Донбасса. Более того, заявление сделал министр обороны Таран, действующий еще пока, но которого хотят ушли уже на этой неделе. Оно опубликовано на одном из ресурсов украинских. Я его продублировал у себя на телеграм-канале. И там он четко и откровенно говорит, что никто «Байрактар» не использовал в Донбассе. Насколько верить сейчас данному источнику? Ну, поскольку, скажем так, можно подвергать сомнению всему, но я все-таки придерживаюсь того, что Таран вышел на какой-то там источник, сейчас он в гонениях там на Украине, и все-таки опубликовал свое мнение. Более того, это мнение было опубликовано еще до того, как появилось на официальном ресурсе Facebook Министерства Сбройных сил Украины. Угу. Поэтому я считаю, что это очень большой спектакль, организованный ЦИПСО, для того, чтобы посмотреть реакцию, если вдруг реально Украина применит данный беспилотный летательный аппарат.
То есть это пробный шар.
Пробный, да шар такой.
Проверка реакции.
Нам надо заканчивать, Андрей.
Да, спасибо большое.
Я хочу в завершении спросить, если позволите, попрошу вас коротко по возможности ответить, хотя понятно, что из вопроса будет понятно, что ответ, так сказать, коротко не получится в полной степени. Да, объяснить. Насколько сейчас готовы армии самопровозглашенных республик, чтобы дать отпор вооруженным силам Украины? Мы слышим очень часто,
ли части, да
мы слышим очень часто, что вооруженные силы Украины уже не те, что были там в 2014 году, что они подготовлены. Мы видим, что там нет-нет, да закупается все равно техника. И «Байрактары» с 2018 года все равно закупались, да. Вопрос там их в их количестве, так сказать. Но так или иначе, они действительно есть. Вот о готовности республик противостоять.
Если мы возьмем морально-психологическое состояние наших военнослужащих, то я с полной уверенностью могу сказать, что наши военнослужащие готовы защищать свою землю до последнего. У них есть очень четкий стимул. Сзади них находятся их дети, их родственники, их матеря, жены. Поэтому они находятся на своей земле, и у них мотивация очень сильная. Если касаемо, скажем так, технического состояния, все дальше и дальше мы начинаем потихоньку уступать Украине, поскольку у нас нет обновления материально-технической базы. Мы захватили в свое время очень большое, огромное количество техники. Мы его восстановили, где-то модернизировали, где-то придумали свое. Но, скажем так, если действительно Украина начнет применять те же самые беспилотники «Байрактар», то нам будет туго без помощи. И поэтому я считаю, что на этот факт нужно очень внимательно посмотреть, скажем так, в Российской Федерации тем людям, которые могут принимать какие-то решения и все-таки оказать помощь республикам Донбасса, потому что Америка открыто поставляет уже летальное вооружение. Да. Почему бы нам хотя бы не предоставить средства защиты? Те же самые средства ПВО, которые позволяют уничтожать эти беспилотные летательные аппараты, средства бронезащиты, средства связи. Они не являются летальным оружием, и они являются средствами защиты.
Вот, Андрей, извините, извините, ради бога, время нет. Я как раз хотел, если можно, коротко, хоть какое-то, в каком-то виде ПВО есть у республик сейчас, чтобы хоть как-то противостоять?
Поверьте, ПВО у нас очень хорошее, ПВО у нас работает и неоднократно подтверждало свою эффективность на практике. Мы сбиваем практически еженедельно беспилотные летательные аппараты противника, а также прекрасно знают противник о том, что у нас ПВО все нормально, и они не нарушают воздушное пространство на самолетах и вертолетах.
Спасибо. Спасибо. Ну, что тут скажешь? Держитесь. Будем надеяться, что все же не перерастет это там в такое какое-то широкомасштабное кровопролитие. Военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочка.
На самом деле, знаешь, если так ретроспективно посмотреть в истекшие или истекшие 7 лет, ну, я раз 5-6 точно вспомню вот подобные ситуации, когда вот обострялась обстановка, именно военная, да, когда усиливались обстрелы, они же не прекращаются обстрелы, просто в такой, даже не скрытой, а не в интенсивной стадии, да, так сказать, перманентной находится. А вот сейчас обострение, ну, таких 5-6 точно было, когда подтягивали войска, когда начинались обстрелы тяжелой артиллерии. К сожалению, это уже было, да.
Если сравнивать, ты прав, абсолютно было больше даже, чем 6 раз. Но если минимум, вспомнить, да, например, там, весну этого года, когда очень многие говорили о возможном обострении, мы действительно видели, так сказать...
Россия,
да,
провела учения на,
да,
юге.
На юге были учения, и мы видели такую вовлеченность,
свои
заинтересованность западных стран, пошли какие-то диалоги, переговоры и так далее. И тогда ничего не случилось. Вот сейчас я вот этой... Ну, простите мне этот политологический термин. Движухи международной не вижу. И меня это, собственно, и пугает. То есть, кажется, все, что происходит, все остается под грифом «секретно». Есть переговоры по Украине между российским лидером и европейскими лидерами. Но о чем там договаривается, мы не знаем.
И, знаешь, Леша, все-таки уже какая-то дурная, к сожалению, создалась привычка, да, к тому, что вот обострение за обострением — это уже некая норма, хотя это отклонение от нормы. Поэтому нет такой острой реакции. Но это на мой взгляд.
Ай, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров с нами на прямой связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Георгий Владимирович, скажите, пожалуйста, ну, если действительно дело идет к очередной горячей стадии, такой серьезной, да, они регулярно встречаются, мы с Алексеем это отметили, но мотивация Киева в этот раз какова, на ваш взгляд?
Ну, надо понимать, что конфликт на Донбассе – это некий, в том числе, инструмент давления как в одну, так и в другую сторону. Соответственно, для Зеленского и украинской элиты – это некий такой возможность шантажа России и Донецка вот такими вот брутальными действиями, потому что понятно, что там горячая фаза не нужна Москве, да, и, соответственно, вот эта вот война и дикость, которая там происходила еще там после 2014 года, она, как бы сказать, не устраивает Москву как государство и руководство политическое. Соответственно, этот нормальный инструмент для них, для того, чтобы, шантажировать Москву, и, для того, чтобы привлекать внимание к Украине как некому государству западного, части западного мира, которое подвергается их с точки зрения агрессии, и, соответственно, можно как-то выторговать какие-то преференции, либо деньги, либо ресурсы, либо какую-то иную поддержку для украинского руководства. Ну и надо понимать, что Донецк и Крым – это больная точка для украинской части политической элиты, соответственно, для большого количества населения, для националистов, которые там являются господствующим классом с точки зрения идеологии. И, соответственно, у Зеленского подпирает снизу, и не только у него, вообще у всей элиты, что надо что-то делать, и в том числе есть горячие головы, которые призывают этот конфликт обострить и опять взять реванш. И в этом отношении эти настроения там вынуждают официальную киевскую власть действовать в этом направлении.
Слушайте, ну вот тут тоже, мы вчера на это обращали внимание, там история с газом, например, да, что Киев предложил «Газпрому», не дожидаясь окончания контракта, подписать новый, там, не дожидаясь 2024 года.
И скидку, кстати, на транзит, да. 50%.
Смотрите, вот это одна сторона, да? Они об этом говорят прямо, официальные лица. С другой стороны, вот операция объединенных сил, профиль в Фейсбуке, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать, я просто сразу перевожу сходу, продолжают игнорировать договоренности, достигнут и так далее. Но как это можно все увязать в рамках одной страны, в рамках народа, который там живет? Вот они же, этот народ на Украине, который живет, да, они же смотрят новости, там говорят, вот мы хотим заключить газовый контракт с Россией. Операция Объединенных сил и Минобороны говорят, вот российская агрессия, вооруженные формирования Российской Федерации и так далее. Что с этим возможно сделать?
Ну, ничего с этим невозможно сделать, просто по причине того, что не только даже украинская экономика, но и даже большая часть европейской экономики зависит от российских энергоресурсов. И в данном случае это не мешает, например, ряду европейских политиков, с одной стороны, говорить о том, что нужно, так скажем, получать газ по там, цене, выгодной им, и со второй точки зрения сразу же говорить про русофобские вещи какие-то.
Георгий Валерьевич.
И в этом отношении украинская государственность, она в том числе строится на этом, и строилась всегда, надо вспомнить.
Мы прервемся сейчас на выпуск новостей, после чего продолжим. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров с нами на прямой связи. Здесь, кстати, важна не только украинская позиция, но и российская тоже, да, и защита русских и так далее. Об этом сразу после выпуска новостей.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Существенного иностранного вмешательства в выборы Бундестаг не выявили немецкие спецслужбы. Были зафиксированы только информационные атаки на кандидатов и распространение фейк-новостей. Атакам подверглись кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц, а также кандидаты от «Зеленых» и ХДС Бербок и Лашет. Главу украинского офиса Саакашвили Марию Барабаш не пустили в Грузию из-за проблем с визой. Ей указали, что она неправильно заполнила документы, хотя между Украиной и Грузией действует безвизовый режим. Накануне не пустили в Грузию украинского журналиста Дмитрия Гордона, куда он прилетел взять интервью у бывшего президента. О проблемах при въезде в Грузию сообщила также украинский омбудсмен Людмила Денисова. Во вторник также не смог въехать в Грузию украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец. Топливный кризис в аэропорту Нур-Султана. «Спутник» сообщает, что из-за перебоев с поставками авиатоплива его резерв в воздушной гавани столицы Казахстана фактически израсходован. Это угрожает прекращением регулярных пассажирских авиарейсов. На ноябрь никто не продлил договоры на поставку. Поставщики из России тоже не могут помочь, в том числе из-за повышенного внутреннего спроса. Минэнергетики уже решило, что в этом месяце НПЗ направит дополнительно 2000 тонн авиатоплива. Также аэропорт призывают покупать не только у крупных, но и у мелких поставщиков по коммерческим ценам. Главкосмос подписал соглашение с 4 космическими туристами, которые полетят на кораблях «Союза» в 2024 году. Кто эти клиенты, пока не называют. Ранее стало известно, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» по заказу главкосмоса за 5 миллиардов рублей изготовит к 2024 году 2 пилотируемых корабля «Союз» для полетов космических туристов. В декабре 2021 года, как ожидается, на станцию на корабле «Союз МС-20» отправятся японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. Полиция США расследует гибель женщины-кинооператора Галины Хатчинс. Выясняется, как на съемочную площадку попали боевые патроны, которых там не должно было быть. Хатчинс получила смертельное ранение, когда на съемках вестерна «Ржавчина» актер и продюсер картины Алек Болдуин выстрелил в нее из пистолета, который должен был заряжен холостыми патронами. Тем же выстрелом был ранен режиссер фильма Джоэл Сауза. После трагедии съемки, проходившие в штате Нью-Мексико, приостановили. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим об обострении на юго-востоке Украины. Мы все знаем и можем только, так сказать, размышлять о том, был ли удар или нет, но вооруженные силы Украины говорят, что вот ударили из Байрактара по позициям.
Но силы стягивают, во
всяком случае. Андрей Марочка, это очевидно. Да. Илья Харламов, Алексей Тимофеев в студии. На связи с нами президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, еще раз здравствуйте. Предыдущий блок мы закончили на вот этой теме, так сказать, недопонимание, с одной стороны, каких-то экономических отношений, энергетических отношений, просьба о продлении договора, о скидке и так далее, а с другой стороны, вот эти обвинения в агрессии. Закончите, пожалуйста, мысль свою по украинской вот этой вот истории. И, конечно, мы не можем здесь обойти стороной тему, так сказать, а солярка, например, а топливо, вот, на которых передвигаются вот эти украинские вооруженные силы, они откуда берутся на Украине? Украина не нефтедобывающая страна, мы это все прекрасно понимаем. Есть разные всякие размышления на этот счет. Кто-то говорит, что прямо там из России
или через Беларусь.
Или через Беларусь, но все равно российское топливо поступает. А с этим как быть? Пожалуйста.
Ну, закончу эту мысль тем, что такие случаи в мировой политике двойных стандартов, когда с одной стороны там воюющие стороны почти что или конфликтующие, а с другой стороны там идет торговля или какая-то, так скажем, экономическая деятельность, взаимоотношения, таких случаев в мире очень много, да. А в данном случае я считаю, что Российская Федерация должна активнее использовать свое влияние в Европе и на экономические и иные структуры внутри Украины, которые до сих пор есть, для того, чтобы вот эти попытки развязывания войны были остановлены. Потому что, еще раз повторюсь, эта война невыгодна никому. Вот, ни украинскому народу, ни русскому народу, ни Российской Федерации, ни Украине как государству, потому что, если, не дай бог, вот эта война разразится и опять будет такая же фаза, как это было еще несколько лет назад, то это может поставить конец вообще на украинской государственности. Причем самое интересное, тут идет разговор не о том, что там российские танки, войска войдут в Киев и так далее. Тут идет разговор о том, что внутри украинского общества, когда вот эта война разразится, она захватит, может, тотально все украинское общество и перерасти не только в гражданскую, но и во внешнюю агрессию со стороны, например, Польши, да, которая может ввести ограниченный контингент на территорию, на ту, где этнические поляки существуют, и другие страны, которые могут посмотреть на Украину как некий, ну, как бы сказать, заканчивающийся проект государственности. К сожалению, еще раз повторюсь, война также ударит по Российской Федерации по причине того, что огромное количество украинцев здесь живет, огромное количество людей может быть беженцами со стороны Украины в сторону Российской Федерации. Я когда был в общественной палате, работал, да, я вот приграничные, так сказать, на приграничных территориях свои приемные открывал, и это была катастрофа, когда во время горячей фазы огромное количество людей было беженцами. Это просто серьезнейшая, не просто нагрузка на социальную сферу, это почти была гуманитарная катастрофа. Поэтому, еще раз повторюсь, Российской Федерации необходимо использовать все дипломатические и иные методы, я имею в виду не, так скажем, военного характера, да, для того, чтобы донести четко и ясно до украинского руководства и до Европейского Союза, что война не нужна никому, и от войны будет хуже всем.
Это очевидно. Георгий Владимирович, у меня вот такой двойной вопрос, вернее, вопрос из двух частей состоящий. С одной стороны, вот мы постоянно получаем информацию о том, что джевелины идут из Соединенных Штатов на Украину, ну и там прочее западное или не западное вооружение. С другой стороны, есть вот заявление, значит, Марии Захаровой, официального представителя МИД, о том, что хорошо бы международному сообществу ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину. Призывает МИД это сделать. И призывает МИД и посольство российское в Британии не поощрять, как они говорят в посольстве, Украину на новую авантюру. Но речь идет о возможных поставках ракет Украине, о чем, в общем, ведут Киев и Лондон переговоры. Видимо, весьма успешно. Ну, и поставках за деньги, естественно. Это уже вопрос второй. Вот, с одной стороны, такая как бы риторика, направленная на то, чтобы Украину не подпитывать с Запада. Вот услышать услышит ли ее, это одна часть вопроса. И вторая заключается в том, а полыхнет или нет по-настоящему в результате. Потому что вот любой замороженный конфликт, ну или почти любой, все равно заканчивается какой-то войной.
Да,
ну,
то
вот,
есть, это действительно похоже на оттягивание.
Ну, понимаете, Карабах же показал, что можно четверть века с разной интенсивностью там соприкасаться, да, там тоже были обострения, но не такие. И в результате все равно война, все равно победа одной из сторон. В данном случае мы знаем, кто ее одержал, эту победу военную, пусть и, так сказать, не до конца, но тем не менее. Поэтому вот скажите, услышит ли Россию международное сообщество, это, конечно, вопрос риторический, чтобы оружие не давали Украине, и как этот конфликт должен разрешиться? Пока ведь нарыв только назревает, уже много лет.
Ну, с Карабахом сравнение некорректное просто по причине того,
что... Не-не, я не сравниваю, я просто говорил, что любой конфликт, извините, подмороженный, да, он рано или поздно все равно, так сказать, проявляется в активной стадии. Я вот об этом говорил только.
Надо понимать, что Украина самостоятельно не решит этот конфликт, даже если ей поставить большое количество оружия на территорию, чтобы она, так сказать, что-то там с этим оружием делала, не решит военным путем донецкий вопрос, и не говоря уж о вопросе крымском, да, с их точки зрения. Поэтому все вот эти поставки, они не являются, так скажем, критическими для того, чтобы решить этот вопрос и победить вот эти вот республики, да. Но проблема в том, что вот эти поставки вооружения, они осложняют ситуацию, они ухудшают ситуацию. Но денег, еще раз повторюсь, и оружия не хватит для того, чтобы победить. И в этом отношении Запад очень умело манипулирует. Вместе с вооружением туда поставляются и определенные финансовые средства, инструктора, которые, так скажем, подбрасывают дровишек в этот конфликт. Да? И, соответственно, то же самое, если бы Украина самостоятельно попыталась этот вопрос решить, она бы, ну, через некоторый момент бы потерпела бы фиаско и поражение. И в этом отношении, если сравнивать, еще раз повторюсь, Карабахский конфликт, там очень серьезно Турция играла свою роль в победе.
А здесь роль Турции играет Запад. Ну, какая разница?
Нет, ну, здесь, понимаете, здесь же, если мы увидим, что...
Британия, конкретно.
Да, в части Бундесвера или британские вооруженные силы или инструктора начнут управлять украинской армией, вот тогда можно понять, подумать, что этот конфликт они решают, хотят физическим боевым столкновением. Но сейчас мы видим, что Запад, коллективный Запад, имеет другие цели. Не решить этот или не попытаться решить этот вопрос силой, а просто использовать этот конфликт в своих геополитических интересах для того, чтобы оказывать давление на Россию, для того, чтобы, так скажем, иметь повод вводить новые санкции, для того, чтобы, так скажем, Украину делать зависимой, вернее, как руководство Украины и так далее. То есть это большая игра, и в этом отношении Британия, она большой мастер. Если вспомнить, что откуда ушла Британия, какие проблемы там она оставила, в данном случае она просто играет свою традиционную большую
роль. То есть, образно говоря, регулярно посыпать рану солью.
Да, совершенно верно, чтобы не заживало. Георгий Владимирович, вот давайте гипотетически предположим, не дай бог, да, но просто чтобы там было понятно. Вот если завтра вооруженные силы Украины начинают полномасштабное наступление, сначала, так сказать, на вот эти вот территории приграничные, а потом и на народные республики. Реакция России...
Ну, к сожалению, реакция России предсказуема, так как там у нас порядка уже 800 тысяч, ну, от 400 до 800 тысяч российских граждан, Российская Федерация вынуждена будет вести регулярные части, как это было, например, в Грузии, когда было, так скажем, было столкновение, и там стали погибать российские миротворцы, российские граждане, Российская Федерация вела свой контингент. Соответственно, в данном случае, к сожалению, если такие действия начнутся, то Российская Федерация вынуждена будет, еще раз говорю...
вмешаться. Георгий Владимирович, извините, да, вот смотрите, но принято считать, что действительно Киевом командуют откуда-то оттуда. Ну, пусть это будет условный Вашингтон. Ну вот раздастся команда делать что-то серьезное. А в Киеве там, ну как бы они самоубийцы, что ли? Они что, выполнят, понимая, какой результат будет?
Ну, киевское руководство, оно не самостоятельный игрок, так скажем, да, и в этом отношении, если посмотреть...
Ну, когда его попытаются сделать самоубийцей, тут же должен включиться рефлекс самосохранения.
о каком самоубийстве мы будем говорить?
Для кого-то политическом, для кого-то физическом.
Они просто возьмут в случае необходимости, уедут и, соответственно, улетят на Запад, где их примут с распростертыми объятиями. Там таких случаев огромное количество. Это надо понимать раз. Второе, надо понимать, что Российская Федерация, даже если туда войдет войсками, я еще раз повторюсь, это серьезный вопрос, у нее не будет задач взять Киев штурмом, да, будет задача оградить, так скажем, население граждан России от вот этой вот бойни. Как это произошло, еще раз повторюсь, в Южной Осетии. Когда наши войска вошли в Южную Осетию и в Абхазию, была всякая возможность, извиняюсь, войти в Тбилиси, но был приказ остановиться на линии разграничения и дальше ничего не делать. В этом отношении будет то же самое. Поэтому их задача, если, к сожалению, вот такая ситуация развернется, то российские войска, если они войдут, да, так скажем, на территорию Донецкой и Луганских республик, то они не будут продвигаться там на территорию Украины в центр, да, для того, чтобы, так скажем, там взять штурмом Киев.
Спасибо большое. Благодарим вас за ответы. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров был с нами на прямой связи. В студии работали Алексей Тимофеев и Илья Харламов.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Существенного иностранного вмешательства в выборы Бундестаг не выявили немецкие спецслужбы. Были зафиксированы только информационные атаки на кандидатов и распространение фейк-новостей. Атакам подверглись кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц, а также кандидаты от «Зеленых» и ХДС Бербок и Лашет. Главу украинского офиса Саакашвили Марию Барабаш не пустили в Грузию из-за проблем с визой. Ей указали, что она неправильно заполнила документы, хотя между Украиной и Грузией действует безвизовый режим. Накануне не пустили в Грузию украинского журналиста Дмитрия Гордона, куда он прилетел взять интервью у бывшего президента. О проблемах при въезде в Грузию сообщила также украинский омбудсмен Людмила Денисова. Во вторник также не смог въехать в Грузию украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец. Топливный кризис в аэропорту Нур-Султана. «Спутник» сообщает, что из-за перебоев с поставками авиатоплива его резерв в воздушной гавани столицы Казахстана фактически израсходован. Это угрожает прекращением регулярных пассажирских авиарейсов. На ноябрь никто не продлил договоры на поставку. Поставщики из России тоже не могут помочь, в том числе из-за повышенного внутреннего спроса. Минэнергетики уже решило, что в этом месяце НПЗ направит дополнительно 2000 тонн авиатоплива. Топлива. Также аэропорт призывают покупать не только у крупных, но и у мелких поставщиков по коммерческим ценам. Главкосмос подписал соглашение с 4 космическими туристами, которые полетят на кораблях «Союза» в 2024 году. Кто эти клиенты, пока не называют. Ранее стало известно, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» по заказу главкосмоса за 5 миллиардов рублей изготовит к 2024 году 2 пилотируемых корабля «Союз» для полетов космических туристов. В декабре 2021 года, как ожидается, на станцию на корабле «Союз МС-20» отправятся японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. Полиция США расследует гибель женщины-кинооператора Галины Хатчинс. Выясняется, как на съемочную площадку попали боевые патроны, которых там не должно было быть. Хатчинс получила смертельное ранение, когда на съемках вестерна «Ржавчина» актер и продюсер картины Алек Болдуин выстрелил в нее из пистолета, который должен быть заряжен холостыми патронами. Тем же выстрелом был ранен режиссер фильма Джоэл Сауза. После трагедии съемки, проходившие в штате Нью-Мексико, приостановили.